Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день! Сегодня 15 февраля, меня зовут Полина Молчанова, и у нас есть второй ведущий, который будет отвечать сегодня на все ваши вопросы, и это Сергей Львович Худиев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Итак, у нас передача «100 вопросов атеиста», и это значит, что мы будем слушать ваши вопросы. 8 800 333 1706 – наш прямой номер. 8 800 333 1706. Также у нас есть Viber и WhatsApp 8 977 850 0996 и наш сайт theos.fm. Начнем мы эту среду со звонка. К нам в эфир уже дозвонились. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, это я?
Да, здравствуйте, Роман.
Да, здравствуйте, это Роман. Ну, к нашим баранам, Сергей Львович, по поводу свободы воли. В прошлый раз я вам рассказал вкратце, почему то, что вы выдаете за якобы непосредственный опыт свободы воли, таковым не является. У вас есть первоначальный, неподвергаемый никем сомнению опыт наличия мыслей и ощущений. Это, конечно, никто не спорит. Собственно, вы, ваше «я», ваше сознание и является комплексом данных психических явлений. Но у вас нет никакого непосредственного переживания свободы этих явлений. Это свойство вы им просто-напросто безосновательно присваиваете. Напомню, что под свободой воли вы понимаете обусловленность мыслительного процесса, то есть процесса возникновения последовательности мыслей, лишь самим собой. Он, по-вашему, неким загадочным образом является причиной самого себя, не зависит ни от чего, кроме себя. И вот это якобы присущее ему качество вы объявляете вашим первоначальным глубинным опытом. И сразу же в моем нигилистском мозгу возникает вопрос: а как вы определили, что ваш мыслительный процесс, который вы безусловно ощущаете, обладает таким, прямо скажем, сверхъестественным свойством, учитывая, что все известные явления в мире подчиняются закону причинности? Вот какие ваши доказательства? Вы пытаетесь представить дело так, будто это свойство само собой разумеется и ни в каких доказательствах не нуждается. И даже более того, внимание, доказывать отсутствие этого фантастического качества вам должны атеисты. О как! Наглость вообще второе счастье. И ведь доказательства этого самого отсутствия, что самое интересное, у атеистов выше крыши. Это и психофизиологическое, вот тот очевидный факт, что психические процессы, происходящие в вашем мозгу в данную минуту, обусловлены всей предысторией вашего «я» вплоть до вашего зачатия. Это и нейробиологические пресловутые опыты Либета и множество других. Это и логические доказательства раскладывания по полочкам некоего таинственного сознания, не связанного никакой причинностью ни с чем, приводит к вопиющим абсурдам наподобие того, что ему в таком случае ничто не мешало бы выбирать себе абсолютно любую последовательность мыслей. И вот от этого всего вы, Сергей Львович, пытались легко так отмахнуться якобы имеющимся у вас опытом того, что ваше сознание является отправной точкой ваших мыслей. Но из предыдущего внимательного рассмотрения ясно, что нет, Сергей Львович, у вас такого опыта и в помине. Вот опыт наличия сознания и мысли есть, а вот откуда они берутся, как берутся и почему именно такие берутся, этого вы не ощущаете. И это не ощущение безо всяких оснований вы даете за свободу. И этим не ощущением же отмахиваетесь от любых объяснений причин ваших психических актов, объявляя их самопричинными. Такая вот загогулина получается, как говорил Борис Николаевич Ельцин. Никакого непосредственного опыта этой самопричинности психики у вас нет, ее нужно доказывать, причем именно вам доказывать, а не материалистам. Но вы с этим не согласны. Вы настаиваете, что свободу вашего «я» вы непосредственно ощущаете. И как же вы сие аргументируете? А вот как. Первый аргумент. Вы говорите: я могу отделяться от своих мыслей, оценивать их как бы со стороны и выбирать любую стимулов, говорите вы, разных, конечно, много появляется. Вот, например, рекламу нового айфона я увидел и захотел купить. А потом, бац, от этой навязчивой мысли, навеянной этой рекламой, отделился и решил не покупать. Денег мало, да и не очень-то нужен, он мне, не буду покупать. И вот он, якобы, выбор-то мой свободный. Вот сразу отмечу вашу очередную подмену понятий. Под мыслями, которые у вас возникают, вы вдруг стали понимать исключительно желания, навязанные вам извне, например, рекламой. Это, дескать, такие вот низшие мысли, от меня не зависящие. А вот мой выбор – это некие другие, в кавычках, высшие, в кавычках, мысли. Это вот мое «я» во всей красе. А что, Сергей Львович, прочие мысли у вас зарождаются как-то по-другому? Вы как-то ими управляете? Вот когда вы сидите в черной комнате без окон, ваши мысли у вас не сами собой появляются, а вот это ваше отделение, в кавычках, от мысли купить iPhone. Как происходило? Вот давайте разберем. Вот это ваше «денег мало, да не очень-то нужен, он мне, не буду покупать». Это что такое? А это, Сергей Львович, точно такая же мысль, вернее, последовательность мыслей, и появилась она у вас в голове точно так же, самопроизвольно. Просто первую мысль спровоцировал внешний стимул, реклама, а последовавшие за ней мысли, внутренние стимулы, хранящиеся в памяти информация о том, что у вас денег мало, плюс недостаточное хотение поиметь вот эту штуковину и нежелание голодать, купив ее. И эта вот последовавшая череда мыслей, возникшая у вас, повторяю, автоматически, как реакция на внешний раздражитель, просто подавила его. Он оказался не таким сильным, ваш вот этот вот первоначальный стимул, чтобы доминировать в данной ситуации. И все, привет, решение готово. При этом заметьте, что извлеченная вами из памяти информация о том, что у вас мало денег, тоже не появилась в ней волшебным образом, а в определенный момент в прошлом была занесена туда извне. И вот где тут необусловленность вашего решения? Вы можете сколько угодно, как мантру, повторять, что все равно вы делаете при этом свободный выбор. Но пока вы ничего не противопоставите приведенной мною фактологии механизма принятия решения, ваше заявление – это просто лозунг и не более. А противопоставить вы, Сергей Львович, можете следующее. Каким-то образом мне доказать, что конкретно вот в тот самый момент времени Т, в тех самых условиях, ваше решение могло быть другим. Можете вы это сделать? Хорошо, вот второе ваше, аргумент, вернее, второе. Вот вы говорите, что вы ощущаете наличие морали в обществе хомо. Ну, точнее, это факт, что мораль существует. И вот у вас на этот счет набор стандартных доводов. Вы говорите, даже трехлетний ребенок говорит «я нечаянно», значит, у него уже есть опыт того, что он свободен в поступках. Даже атеист Докинс, отрицая свободу воли, осуждает, тем не менее, верующих. Мы же не предъявляем, говорите вы, моральных претензий компьютеру или автомобилю, а людям предъявляем, потому что мы понимаем, что у людей есть свобода воли. Давайте разберемся, Сергей Львович. На деле мы с вами и прочие, в общем-то, живые существа всегда воздействуем на объекты, преследуя достигаемые нами цели. И воздействуем именно так, чтобы этих целей достичь. При этом опыт подсказывает нам, что на одни объекты следует воздействовать одними средствами, а на другие – другими, что мы попросту и делаем. И при этом, заметьте, предполагая, что объект может вести себя по-разному, его поведение альтернативно. Подчеркиваю, что возможности тут нам предоставляются характером самого объекта, потенциальной разнородностью его возможного поведения. Почему мы к человеку взываем со словесными увещеваниями, а к автомобилю нет? Да потому что знаем, что автомобилю ваши слова глубоко по барабану. Чтобы его с места сдвинуть, надо двигатель завести, на газ нажать. А человека можно парочкой звуков с места сдвинуть. А вот возьмите, например, собаку. Разве в этом случае мы не можем обойтись словом? Можем. И осуждение, и одобрение, кстати, тут будут, заметьте, ох, как действенны при наличии соответствующего воспитания. А уж сами собаки-то какие манипуляторы. Одним взглядом может заставить все желания свои исполнить. Короче, к каждому объекту свой подход, свои рычаги.
Простите, Роман, просто я боюсь, время нас немножечко поджимает. Я понял ваши аргументы. Я, правда, сразу должен не согласиться, потому что вообще-то лучшие манипуляторы – это коты. Вот, я думаю, собаки, они, ну, у них все-таки не такой уровень. Вот коты, они Они гораздо манипулятивнее. По-моему, Терри Пратчетт, что ли, говорил, что если бы коты были не пушистыми, а были такими же, были бы какими-нибудь скользкими рептилиями, мы бы сразу поняли, какие они эгоистичные мерзавцы. Но вот у них имидж такой, что они мягкие, пушистые, поэтому они получают все, что хотят. Что касается вопросов, которые вы подняли, это очень интересные вопросы, я вам благодарен. Но мне кажется, вы смешиваете две вещи. Возникновение мыслей и акты произволения. Мысли находятся под нашим косвенным контролем. Вот, допустим, я пошел беседовать с людьми, которые меня раздражают. И я с ними разругался там по вопросам политики, отношения к разным операционным системам. Что на самом деле отстой, Samsung или iPhone, там, или по другим столь же важным вопросам. И вот я сижу раздраженный и, не знаю, бью кулаком по столу и думаю, какие мерзавцы, какие негодяи. Вот. И я принял решение пойти в место, где я окажусь втянутым в препирательство. И я по этому поводу раздражен, у меня в голове вертятся эти мысли. С одной стороны, они у меня вертятся, и я не могу прямо их контролировать. Я, может, даже хотел бы успокоиться, но все равно хожу злой. С другой стороны, я же совершил решение туда пойти. Или я там что-то прочитал или посмотрел неблагочестивое, что в моих мыслях отпечаталось. Поэтому мы имеем косвенный контроль над мыслями. Бывает так, что у человека невроз навязчивых состояний. Там, у него там, ему какие-то мысли в голову приходят непрестанно, какие-то нежеланные. Тут, да, действительно, контроль косвенный, контроль неполный над нашими мыслями. Но когда мы говорим о свободной воле, мы говорим не о процессе возникновения мыслей как такового. Не о том, что у меня возникают мысли, а о свободной воле. Для того, чтобы поддерживать рассуждение, я должен употреблять акты воли. Вот я сижу и читаю книжку по философии. Вот сейчас я сижу, читаю книжку, например, Тимоти Келлера есть такой, значит. Пастор написал книжку по апологетике, я сижу, читаю. У меня возникают разные отвлекающие мысли. А не пойти ли мне в Фейсбук поругаться? Вот там всякие нехорошие люди ходят по Фейсбуку необруганные. Это вот как-то нехорошо, да. В интернете кто-то не прав. Не пойти ли мне посмотреть кино там, не пойти ли мне поиграть в игрушку. А я принимаю решение актом свободной воли следить за аргументацией автора. Вот я принимаю такое решение, и актом свободной воли я удерживаю себя, удерживаю свое внимание на том, что я должен читать, на том, что я принял решение читать. И вот это не мысли как таковые, которые приходят мне со стороны, которые могут там мне в уши падать, которые там я рекламу мог увидеть. Это... Свобода воли – это именно акты моего произволения. А вот акты моего произволения – это то, что я переживаю, еще раз скажу, непосредственно. И точно так же ребенок переживает акты своего произволения непосредственно, и это первичный опыт. Ребенка никто не объяснил про свободную волю, он, его никто никак не индоктринировал ни в какую сторону. Он уже знает, когда он поступил по своей воле, а когда он нечаянно. Он нечаянно смахнул чашку со стола, или это он из азарства сделал намеренно. Поэтому свободная воля, не появление мыслей как таковых в голове, там, свободная воля – это именно наш непосредственно переживаемый опыт. Что касается того, что все известные явления подчиняются закону причинности, конечно. И свободная воля – это одна из причин. Свободная воля, она тоже является причиной. И тут мы просто говорим о том, что как раз определение свободной воли – это способность быть автором своих действий, способность быть причиной своих действий. Значит, что касается психофизиологического, все обусловлено всей предыстории, вы знаете, это все-таки декларация веры. Это декларация материалистической веры. И эта вера, она приводит к абсурдному противоречию с нашим опытом. То, что все, да, там все наши акты мышления и произволения обусловлены чисто материальными процессами, которые обусловлены предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы, да, так это понятно, что материализм это провозглашает. Я о том, что это входит в грубейшее противоречие с нашим непосредственным опытом. Знаете, есть такой философский трактат «38 попугаев», и он состоит в беседе между философами, и один из философов, Мартышко, он произносит такую фразу: «У меня есть мысль, и я ее думаю». Вот мысль, она существует не сама по себе. Эта мысль принадлежит некоему субъекту. Она есть у меня. Для того, чтобы мысль вообще могла существовать, должен существовать некий субъект «я». И мы видим, как этот субъект проявляет некий акт свободной воли. Я эту мысль думаю. То есть эта мысль, она существует только в своем отношении к какому-то субъекту, обладающему волей, который думает эту мысль. Вот Мартышко погружена в философские размышления, касающиеся измерения удава. Она могла бы заняться чем-то другим. Но она приняла решение, она имеет такую волю размышлять именно о длине удава и способах ее измерения. То есть здесь мы имеем не просто акт мышления, но и акт произволения. Не просто мысли, которые ниоткуда-то сваливаются. Мы имеем решение, которое Мартышко принимает по поводу этих мыслей. Управляю ли я мыслями? Ну, конечно же, управляю. Я сейчас принимаю решение беседовать с вами. Вы приняли решение позвонить. И можно ли доказать, что решение могло быть другим? Ну, конечно, мы все исходим из того, что решение могло бы быть другим. Потому что, когда мы обращаемся к кому-то с увещеваниями или аргументацией, или какими-то доводами, мы, естественно, пытаемся, и вы чуть раньше, чуть дальше это признаете, повлиять на решение другого человека. То есть мы, конечно же, исходим из того, что это решение могло быть другим. Иначе зачем бы мы и пытались? Относительно моральной риторики и того, как мы воздействуем на различные объекты одними средствами или другими. Вы знаете, в чем дело? Да, рассматривать мораль извне как средство манипуляции можно. Можно, так бывает. И мы видим постоянно, как такое может быть там в каких-нибудь, это ярко выражено в каких-нибудь тоталитарных культах, когда люди манипулируют другими, используя моральные увещевания. Там твой нравственный долг состоит в том, чтобы отписать квартиру движению космического пути. Там что-нибудь такое. А это воздействие, это манипуляция. И более, и что интересно, мы все рассматриваем эту практику как чудовищно аморальную. Что мы исходим из того, что моральная риторика – это нечто другое. Когда речь идет о том, чтобы манипулировать поведением других людей – при помощи, там, в частности, моральной риторики, мы понимаем, что это нечто неподлинное, что это нечто фальшивое, что это не является подлинной моральной риторикой. Ричард Докинс не выходит в своих колонках, он не пишет: «Я намерен манипулировать поведением других людей. Для этой цели я буду вести речь так, как если бы они обладали свободной волей, и так, как если бы у них был моральный долг поступать определенным образом». Ничего подобного он, естественно, не говорит. Если бы он такое сказал, это бы вызвало глубокое недоумение. Он по-другому говорит. Эти люди поступают неправильно. Они должны были поступать иначе. Что предполагает, что Ричард Докинс не просто пытается воздействовать на объекты. Он не говорит: я пытаюсь воздействовать на объекты там, людей, чтобы изменить их поведение. Нет. Он апеллирует к определенному нравственному долгу, там люди должны стремиться к истине, люди должны обращаться друг с другом гуманно и честно для того, чтобы требовать от людей какого-то поведения, для того, чтобы одних людей порицать, а других людей хвалить. Он там пишет, например, эти ужасные креационисты, которые хотят, чтобы в школах деток учили, что Земле 6 тысяч лет, они душат науку, они фактически совершают насилие над детьми, потому что бедные дети будут лишены знания о мире, ну и так далее и тому подобное. И он говорит на языке ценностей. Он говорит, что правильно и хорошо, когда детки получают образование. Это долг родителей, школы им это образование дать. Люди, которые этому препятствуют, должны стыдиться своих поступков, они неправильно поступают, их нужно порицать за это. То есть он занимается именно моральной риторикой. Мы можем сказать, что любая моральная риторика – это средство манипуляции. Но тогда на следующем повороте, когда человек сам прибегает к моральной риторике и говорит там, нехорошо убивать свиней, надо быть вегетарианцем, например, когда он произносит любое моральное увещевание, мы ему говорим, ага, попался, ты сам сознался на предыдущем повороте, что на самом деле ты занимаешься только манипуляцией. Ты пытаешься нас уманипулировать в каких-то твоих собственных целях. Но это полностью обесмысливает любую моральную риторику. То есть, если вы говорите, что любая моральная риторика – это на самом деле просто средство воздействия, средство манипуляции, это ее полностью обесмысливает. Это просто значит, что любая моральная риторика в устах атеиста является ложью и средством манипуляции. Мы тогда попадаем в еще одно моральное противоречие, в еще одно противоречие атеизма, потому что получается, что любые моральные увещевания в контексте атеизма – это манипуляция. Попробуем это объяснить атеистическим публицистам, типа того же Докинза, который, ну, очевидно, прибегает именно к моральной риторике.
100 вопросов атеиста.
Олег пишет нам на сайт, если христианство истина, христиане должны быть нравственнее других. Это как-то заметно. Статистика этого не подтверждает.
Ну, вы знаете, очень сложно понять, как можно посчитать нравственность, очень сложно понять, как можно посчитать христиан, потому что могут быть разные методы подсчета. Я видел статистику, согласно которой люди, заявляющие о том, что они рождены свыше, разводятся так же часто, как люди, которые не рождены свыше. Это американская статистика. И я сильно подозреваю... Я видел другую статистику, но вот я сильно подозреваю, что первая статистика – это просто опрос по самоидентификации. Вот у нас в России большинство людей себя идентифицирует как православные. Из этих православных там что-то около половины вообще не верит в Бога. То есть мы имеем дело не с христианской верой, мы имеем дело с культурной самоидентификацией. Ричард Докинс, кстати, говорит, что он культурный англиканин. Соответственно, там, где считается, что... Там преобладающая культурная традиция, преобладающая религия – это вот протестантизм, проповедующий рождение свыше, то там большинство населения будет заявлять о том, что мы тут все рожденные свыше. Ну, а что же мы нехрихи какие? Ну, как это? В России можно спросить, все будут православные. Там в Польше католики. И это будет иметь очень мало отношения к тому, является ли человек реально верующим или нет. Это просто указание на принадлежность к определенной культуре. То есть человек может быть верующим, может быть неверующим. Это ни о чем не говорит. А вот если мы смотрим статистику по тому, посещают ли люди богослужение и как часто, вот тут оказывается, что есть огромная связь между поведением человека и тем, ходит ли он в церковь. И там другая уже совсем идет статистика по разводам. Там идет другая статистика, врачи собирали по алкоголизму, и выясняется, что люди, которые посещают богослужение, они, по крайней мере, благополучнее. Я не видел статистики именно нравственнее, но, по крайней мере, благополучнее там в отношении алкоголизма, наркомании, там прочих социальных язв. И разница между христианами, живущими церковной жизнью, и неверующими, она, конечно же, в этом отношении есть. Другое дело, что неверующие исследователи, они эту разницу объясняют как-то в материалистических таких терминах, что, ну, понятно, что когда у человека есть община, есть люди, которые ему задают определенные стандарты поведения, он будет стараться этим стандартам соответствовать, он будет хотеть вписаться. Соответственно, ему будет психологически легче, когда у него есть там группа друзей-единомышленников, с которыми он постоянно тусуется. То есть все это находит, всему это предлагается вполне материалистическое объяснение, но разница, статистическая разница между людьми, которые живут церковной жизнью, и людьми, которые ей не живут, она есть. Я еще раз подчеркнул, что это разница именно между нецерковными и церковными людьми, теми, кто живет религиозной жизнью, и теми, кто не живет, потому что когда человек просто говорит, просто отмечает галочкой, что он там рожденный свыше, если его спрашивают в Техасе, или он православный, если его спрашивают в Москве, это, конечно, может абсолютно ни о чем не говорить, и вполне вероятно, что статистика по таким православным или таким рожденным свыше, она ничем не будет отличаться от всех остальных.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Никита нам пишет и спрашивает, а это морально по заповедям делать ребенка чужой жене?
Видите ли, есть совершенно конкретная заповедь «не прелюбодействуй». И, разумеется, человек, который прикасается к чужой жене, он совершает тяжкий грех, несовместимый со спасительной верой. Будники Царства Божие не наследуют. И если человек вовлечен в такой грех, он немедленно должен его оставить, немедленно должен прекратить какие бы то ни было контакты с этой женщиной и про нее вообще забыть.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Пишет нам Маргарита. В книге «Бог как иллюзия» Ричард Докинс приводит следующую гипотезу происхождения веры в божественный замысел. Она возникла как побочный продукт целевого уровня мышления. Целевой уровень помогает предсказывать поведение живых существ, тем самым способствуя выживанию. Однако человек склонен ошибочно приписывать цель всему мирозданию. С помощью каких аргументов, спрашивает Маргарита, можно оспорить данную точку зрения?
Ну, вы знаете, по-моему, у кого-то еще из новых атеистов была там целая лекция про происхождение религии, и он пишет, что вот безопаснее принять камень за хищника, чем хищника за камень. То есть, если вы подумаете, что вот этот камень – это на самом деле притаившийся хищник, то вы просто, ну, потеряете какое-то небольшое время, будете его осторожно обходить. А вот если там действительно сидит хищник, который хочет покушать, а вы подумаете, что это камень, то он вас кушает. И поэтому эволюция поощряет видеть повсюду живое, видеть повсюду какую-то живую деятельность, живую, соответственно, опасность, и ее, соответственно, избегать. И от этого, по мысли авторов, происходит склонность наделять жизнью вообще все вокруг. Здесь лес и дол видений полны, что человек склонен повсюду видеть какую-то жизнь и сначала населять духами, которые что-то целенаправленно делают лес и дол, а потом эти духи, конкурируя за ограниченное пространство в человеческой голове, там эволюционируют, выясняют отношения. В итоге из всего этого вырастает монотеистический бог. В чем фундаментальная слабость этой концепции? А в том, что она утверждает, предполагает в качестве своей предпосылки то, что нам берется доказывать. То есть это кольцевой аргумент. Ну, что такое кольцевой аргумент? Вы знаете, есть анекдот про то, что там, вот, вы знаете, наш Рэбби, он такой праведный, он каждый день разговаривает с Богом. Послушайте, он не врет? Ну, как же может врать человек, который каждый день разговаривает с Богом? Мы видим тут, в чем логическая ошибка. Человек берется, скажем так, вывод уже спрятан в предпосылке. Или известный ошибочный довод в пользу богодухновенности Библии. Библия богодухновенна, откуда мы знаем? Об этом написано в Библии. Это так называемый пример кольцевого аргумента. И вот аргумент, который говорит, религия возникла в результате таких-то естественных процессов, это еще один кольцевой аргумент. То есть человек сначала нам постулирует, никак это не обосновывая, никак это не доказывая, что религия – это естественный феномен, что он никак не связан со сверхъестественным откровением. А потом говорит, а возникла она конкретно вот так-то. То есть для всех подобных объяснений религии, фридистских, там еще эволюционных, каких-то еще, утверждение того, что религия иллюзорна, это не вывод, а предпосылка. То есть человек с самого начала постулирует, он говорит, Бога никакого нет, сверхъестественных явлений никаких нет, души никакой нет, ангелов и бесов никаких нет. Откуда, если принять, что ничего этого нет, люди пришли к убеждению, что духовный мир все же существует? Почему они так решили? А вот на это у нас есть такая интересная гипотеза. То есть люди сначала постулируют, не веря, они сначала постулируют материализм, а потом, уже исходя из материализма, как из некой данности, у них возникает вопрос, а как нам тогда объяснить феномен религии? Но любые эти объяснения, они, естественно, ничего не могут доказать. Потому что материализм здесь не выводится из всех этих объяснений. Он просто постулируется с самого начала. Вот представьте себе, что я считаю, что города Лондона не существует. Ну вот Фоменко считает, что Древнего Рима не существует, а я считаю, что Лондона не существует. Ну и мне люди говорят, послушайте, ну вот ты зайди в интернет, там огромное количество фотографий этого самого Лондона, там фильмов, которые там сняты. Я говорю, ну вы знаете, это все снималось у нас на Мосфильме. Я даже вот вижу этих англичан, так знаете, я этих англичан так называемых видел в фильмах про Одессу всех. Вот такие же точно у них морды лица. Это, то есть, когда я принял, доказал ли я этим, что Лондона нет? Допустим, я создал какую-то гипотезу, которая бы объясняла, почему люди верят в существование Лондона. Допустим, у них какие-то свои есть мотивы. Какие-то у них есть свои причины в это верить. Я этим опроверг существование города Лондона. Да кажется, ну вряд ли, наверное. Допустим, я во что-то там категорически не верю. Вот есть люди, которые не верят в существование СПИДа. Они считают, что СПИД вообще придумали фармацевты, чтобы наживаться на продажах лекарств. Есть у них гипотеза, которая бы объясняла, как возникла вера в существование СПИДа. Конечно, они ее подробно излагают. Они говорят, что весь этот СПИД, он придуман вот такими-то фармацевтическими компаниями, чтобы наживаться там на бедных людях. А все это фармацевтическая мафия. Как-то эта гипотеза доказывает, что СПИДа нет? Нет, не доказывает. Альтернативная... Да-да?
Сергей Львович, а ведь атеист же может точно так же поспорить с вами, сказать, что если они отталкиваются от постулата, что Бога нет, то тогда верующие отталкиваются от постулата, что Бог есть, и используют как гипотезу, например, Библию. Они же, может, вот так повернуть этот вопрос, нет?
Могут, но у нас есть, когда мы говорим о бытии Божьем, у нас есть доказательства бытия Божьего, у нас есть свидетельства бытия Божьего, которые, конечно же, не являются кольцевыми. То есть мы не постулируем веру с самого начала, когда мы говорим о доказательствах бытия Божия. Данный аргумент, о котором мы говорим, то есть любые объяснения религии, я вам предлагаю материалистическое объяснение того, как возникла религия и, следовательно, Бога нет, вот этот аргумент, его слабость в том, что он носит кольцевой характер. Это предложение, оно, предположение, оно с самого начала постулирует, что Бога нет. Ну, как Фоменко говорит, Древнего Рима нет, я могу вам, и не было никогда, я вам предлагаю объяснение того, откуда взялись все свидетельства о Древнем Риме. И мы, естественно, на него смотрим и говорим, но все эти твои объяснения, они же никак не доказывают, что Древнего Рима не было. Ты просто с самого начала принял тезис «Древнего Рима не было», и под этот тезис уже строишь гипотезу. Но точно так же все попытки материалистического объяснения религии, они просто с самого начала провозглашают, что Бога нет, духовного мира нет, весь духовный опыт иллюзорен, и приняв это как нечто уже доказанное, они уже начинают дальше рассказывать, а как вообще религия могла возникнуть в таком мире, где Бога нет. Ну вот это напоминает известный вопрос, перестали ли вы пить коньяк по утрам. Если люди, допустим, рассказывают подробную гипотезу, как вы перестали пить коньяк по утрам. Там, допустим, вы ходили в интернете и случайно набрели на статью, где британские медики объясняли, что пить коньяк по утрам вредно. И вы решили оставить эту вредную привычку. Но сама постановка вопроса предполагает, что вы эту вредную привычку имели. Вот точно так же все объяснения религии материалистическими причинами, они уже заранее предполагают, что религия ложна. То есть они не доказывают этот тезис, они из него заранее исходят, как бы из уже доказанного.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. У нас есть вопрос от Миши. Христиане любят рассказывать истории обращения. Вот человек пил, гулял, сидел в тюрьме, потом принял Иисуса и совершенно исправился, нашел отличную работу и имеет прекрасную семью. Это должно доказывать истинность христианства, как пишет нам Миша. Недавно я прочитал точно такую же историю, но там человек обратился в ислам. Это доказывает истину ислама?
Строго говоря, нет. Но как и не опровергает. Вообще в христианской картине мира Бог может оказывать милость своим творениям и постоянно ее оказывает и за пределами христианства. То есть если человек там проводил жизнь греховную, потом вот он понял, что зря он так себя ведет и начал вопиять к Всевышнему, как он его знал, ну, допустим, вырос в исламской среде, он не наставлен в христианской вере, он о ней ничего не слышал, он в его традиции Всевышний – это вот Аллах. И он как знает, как умеет, вопиет, взывает к Богу и просит у Бога силы исправить свои пути, и почему бы Богу ему не ответить? Вот если Бог окажет милость этому человеку, который этой милости ищет, ну что же, я за него порадуюсь. Это ни в коем случае не будет для меня являться доказательством истинности всех его богословских воззрений. Это не доказывает истинность ислама как такового. Это просто говорит о том, что вот человек вопиял к своему создателю о милости, он эту милость получил, ну что ж, за него порадуемся. А истинность конкретно его богословских воззрений это не доказывает. Это доказывает только милость Божию. Это еще один пример милости Бога по отношению к своему творению. Я буду за это только радоваться. Что касается использования примеров обращения ко Христу в качестве доказательства именно богословского христианства, то тут с доказательствами имеет место такой, знаете, накапливающийся эффект. Когда разные данные указывают в одну и ту же сторону. Вот как с научной теорией. Вот там была теория большого взрыва, она и сейчас есть, она вообще принята. И сначала два человека, наш математик Фридман и бельгийский священник Жорж Леметр посмотрели на уравнение Эйнштейна и сказали, что из них должно следовать, что Вселенная расширяется. Потом обнаружили красное смещение. И оно тоже указывает на то, что Вселенная начала расширяться. И ну, некоторые люди занервничали, потому что им не очень нравилось начало Вселенной из их атеистических убеждений. Потом открыли реликтовое излучение. И пришлось им согласиться, что да, вот все-таки большой взрыв, видимо, имел место. Вот когда мы имеем ряд свидетельств, много свидетельств, которые указывают в одном и том же направлении. Мы имеем все основания вот туда и посмотреть. То есть если бы у нас в пользу христианства было только исключительно то, что вот люди обращаются к Иисусу, это меняет их жизнь, ну, возможно, это было бы недостаточно. Но мы имеем вот эти свидетельства находятся в определенном контексте. У нас есть масса указателей, которые указывают в одну и ту же сторону. И поэтому мы принимаем вот накопившиеся свидетельства, которые все в одну и ту же сторону указывают.
100 вопросов атеиста.
У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав. Сирилевич, ну я по мотивам, можно? Несколько вопросов вам задам. Ну, хотел бы тоже поспорить. Значит, ну вот вы говорите, что сразу объявляется, что религия иллюзорная. Вот как раз не сразу. Я вот хотел бы вам пояснить, почему. Я считаю, что это как раз естественный этап развития человеческого мышления и познания. Значит, ну, как мы знаем, и у нас у всех, а вот у древнего человека тем более, есть потребность в выживании. Она предполагает необходимость познавания мира. Вот. Но никаких научных знаний о законах мира у древнего человека нет. А есть вот немножко знания о самом себе. И именно поэтому он объясняет все явления через мотивы собственных поступков и через мотивы собственного поведения. Это называется, вы не хуже меня знаете, антропоморфизм. А вот иллюзорность религии как раз вот из него, из приписывания миру человеческих качеств и мотивов и вытекает. Поэтому никакого, значит, циклического аргумента я тут не наблюдаю. Вот, это первое. Второе. Ну вот насчет свободы воли, значит, ну я вот уже, по-моему, говорил о разнице при использовании одних и тех же терминов, вот в частности романом и вами. Вот когда роман использует термины, например, свобода, воля, свобода воли, ну и так далее, он оперирует ими как понятиями, выраженными через определение. За этими определениями стоят результаты соответствующих экспериментов и их рациональное осмысление. А у вас за теми же терминами скрывается представление, выраженное через метафоры. Вот свобода воли у вас – это метафора. Откуда она вытекает? Она вытекает из догмы о том, что у Бога есть свободная воля, а у человека – человек создан по образу и подобию Бога. Значит, у него тоже есть свободная воля. Но из этого постулата об образе и подобии автоматически никак не следует, что речь идет именно о свободе воли. Это только ваше собственное представление. Вот. А вообще, свобода уже, ну, заканчиваю. Значит, вообще свобода ведь это не что иное, как пространство выбора. И она определяется, это пространство определяется степенями свободы. Вот. А и свободу воли вы путаете как раз просто-напросто вот с наличием выбора из множества степеней событий. А оно, это множество конечно. И совсем не поэтому о свободе говорить не приходится. Вот. И последнее. Ну вот, воля, это у нас, как вот Роман неоднократно вам говорил, это следование самому сильному позыву желания в данный конкретный момент. А у вас это, вы это принимаете тоже вот за свободу выбора, за свободу воли. Так что вот такие вот дела. Спасибо.
Угу. Значит, поясню подробнее. Что такое кольцевой аргумент еще раз, и в отношении довода, ну там еще одна логическая ошибка, я сейчас ее обозначу. Вот представьте себе, человек мне выдвигает определенный тезис. Он мне, допустим, говорит, что ученые разработали новую методику лечения рака, которая помогает даже на четвертой стадии в 70% случаев. Я ему говорю, ты знаешь, ты просто принимаешь желаемое за действительное. Тебе очень... Мы все боимся рака, у многих из нас родные люди болеют раком или болели. И мы очень хотим услышать такую новость. Я тебя понимаю, но, конечно же, ты все это придумал. Ты просто очень хочешь это услышать. Он мне скажет, нет, я это прочитал в интернете. Я говорю, ну, ты знаешь, конечно же, в интернете полно людей, которые хотят услышать эту добрую весть о том, что появилось такое чудесное лекарство. Поэтому, конечно же, это придумали. Я что-нибудь этим докажу? Конечно, нет. Если я стану объяснять моему собеседнику, как именно он пришел к своим убеждениям, на мой взгляд, ложным, я их никак не опровергну. Открыли ученые это лекарство или не открыли? Я должен определять по каким-то другим данным. Я должен просто пойти в интернет, выяснить, насколько достоверно это сообщение. Если я просто начну объяснять, ну вот ты знаешь, мы просто склонны цепляться за надежду, мы склонны верить в то, во что мы хотим верить, поэтому мы верим в том, что ученые изобрели это лекарство. Я этим ничего не докажу. Более того, логическая ошибка, я сейчас не вспомню, как она называется по латыни, но ошибка эта состоит в том, что человек смешивает обоснованность самих верований и путь, причины, по которым он к этим верованиям пришел. Допустим, человек верит в то, что, не знаю, там, земля круглая. А я ему говорю, знаешь, ты веришь в то, что земля круглая, потому что тебе об этом рассказали в школе, тебе показывали глобус, тебе показывали фотографию Земли из космоса, откуда ты знаешь, что все это не подделки, может, на самом деле она плоская. И если я скажу, тебя этому научили в школе, я это никак не опровергну. Я просто скажу, как именно человек пришел к таким убеждениям. Я никоим образом эти сами убеждения не опровергну. Точно так же, когда люди говорят, вот, религия – это антропоморфизация, значит, всего на свете, это склонность везде видеть жизнь. Там, как это опровергает обоснованность конкретных религиозных убеждений? Вот как это опровергает, что Христос воскрес из мертвых? Альтернативное объяснение религиозного опыта и нам ничего не доказывают. Понимаете? Точно так же, как если я выдвину альтернативную гипотезу того, как появились свидетельства о Древнем Риме, я этим еще существование Древнего Рима никоим образом не опровергну. Что касается свободной воли. Свободная воля – это не метафора. Свободная воля – это непосредственно переживаемый опыт того, что мы являемся авторами своих решений. Еще раз приведу пример с 3-летним ребенком, который прекрасно видит разницу между своим намеренным действием и тем, что произошло нечаянно, помимо его воли.
Спасибо, Сергей Львович. Мы, наверное, успеем только задать один вопрос. Ренат нам пишет, можно ли молиться, креститься и посещать церковь, не будучи крещенным?
Ну, мне кажется, довольно странным. Молиться всегда можно, всегда хорошо, и всегда хорошо посещать церковь. А другое дело, что препятствует вам креститься. Но, конечно же, можно, потому что вот есть такой статус оглашенных, то есть людей, которые только изучают христианскую веру, только готовятся к крещению, а не крещены, и, конечно же, они могут присутствовать на богослужениях, и, конечно же, они могут молиться.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, наше время сегодня подошло к концу. Спасибо вам, кто пишет нам, кто звонит и кто просто нас слушает. Мы обязательно зададим вопросы, которые остались у нас в следующем эфире. И звоните как можно раньше, прямо с самого начала эфира начинайте. И мы есть шанс большой, что мы вас услышим и ваш вопрос попадет в наш эфир обязательно. Спасибо вам еще раз. Наши записные эфиры, записи наших эфиров вы можете найти на teos.fm. До новых встреч в следующую среду.
До свидания. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».